цивилизованный мир. И вот пришло новое поколение. Молодые, хорошо образованные, гуманитарный факультет Ленинградского университета, что может быть лучше, не чуждые представлений о либерально-демократическом мироустройстве, поучаствовавшие в преобразованиях 90-х. Но вот поразительно, все это практически не повлияло на их менталитет, который я бы определила одним словом – архаический. Я думаю, они все же сознают, что осуществляемый ими регресс – исторический тупик, но так же, как их предшественники советских времен, чувствуют, что путь, на который встала страна в 90-е, слишком тяжел, опасен и уж во всяком случае им не по плечу. Лучше, мол, вернуться в застой, а на наш век высоких цен на нефть авось хватит. Если же не хватит, то к тому времени гайки в стране будут надежно закручены, и куда они, людишки, денутся. Вот и вся стратегия, национальная идея временщиков. Но не меньше меня интересует менталитет второго эшелона нашего истеблишмента, продолжает госпожа Творогова, а точнее руководителей ведущих телеканалов. Они пришли на свои посты еще во времена реальной свободы 90-х. По талантливости, уровню образования, ясному представлению о базовых ценностях цивилизованного мира, эстетическим установкам их можно было бы отнести к подлинной элите общества, если бы они со всеми своими прекрасными качествами не пошли в услужение к этим серым-серым образованцам с чекистскими мозгами. Что же заставило блестящих интеллектуалов без содрогания двинуться в вязкое болото? Дорожат высоким положением, богатством, призрачным самоощущением властителей дум, несомненно. Но, полагаю, эти две тусовки объединяет и еще одно обстоятельство – глубокое презрение к народу. Да это же все ему, быдлу, нравится. Свертывание демократии, прессование олигархов, нагнетание враждебности к Западу. Взгляните на рейтинги, значит, верной дорогой идем, товарищи. А фабрики грез, убойные отделы, аншлаги и прочее. Их рейтинги вполне сопоставимы с рейтингами президента, значит, и тут все окей. Вот когда народ поумнеет, созреет, тогда и мы ему предложим что-нибудь получше. Конечно, блестящие интеллектуалы из телеверхов в серьезном уважительном разговоре сами в два счета опровергли бы эту нехитрую демагогию. Но зачем? В их среде цинизм уже давно считается синонимом ума, залогом успеха. Вот такая, прости господи, «элита» в кавычках. Почему все так сложилось? Оценивая конкретно их персональные роли резко отрицательно, признавая их субъективную ответственность за происходящее, все же поддакну им, пишет автор, виновато общество, народ, он их призвал, они откликнулись на его настоятельный запрос. И особый счет у меня к значительной части интеллигенции, прежде всего гуманитарной, пишет Творогова. Она поразительным образом проявила то же нетерпение, инфантильность, что и масса населения. Из-за неизбежных издержек трудного и длительного становления либерально-демократического уклада эти интеллектуалы, отнюдь не возвысившись над уровнем массового сознания, подвергли анафеме сами реформы. Свою роль здесь сыграла и неприязнь, тоже в русле массовых настроений, к весьма противоречивой личности Ельцина. А когда команда Путина стала направлена сводить на нет демократические завоевания 90-х, оказалось, что ни суверенная власть народа, ни свобода слова не входят в набор их базовых ценностей. Вот такая смычка интеллигенции с массами. Порочный круг. Похоже, как не безрадостно. Простите за обширное письмо. С уважением, Галина Васильевна Творогова, Москва. Как видим, Галина Васильевна пришла к той же мысли, за которую осуждает путинизм. Народу много свободы и правды не надо. Он считает, что накушался и того, и другого. Народ – условное понятие. Народа никто не видел, как нам напоминают время от времени не худшие его представители. А люди, которых можно увидеть и расспросить, многим так трудно живется, что мысль у них одна, не стала бы хуже. Гуманитарная интеллигенция, Что такое гуманитарная интеллигенция? Это учителя и профессура, журналисты и литераторы, артисты и художники, адвокаты, судей этих взяточников тоже, наверное, надо отнести сюда. Все, что с высшим образованием, но не связано с техникой. Эта часть населения была прекрасно настроена, но не так уж хорошо образована, не меньше других замучена бытом, задавлена нуждой. И вот оказалось, что надо опять набраться терпения и ждать, ждать, не впадая в грех уныния. Не знаю, кем надо быть, но уж никак необыкновенным человеком. В отдельный эшелон высших путинцев Галина Васильевна, как мы слышали, выделяет телевизионных начальников. Это какой-нибудь десяток человек, ну, вместе с теми, кто появляется на экранах, несколько десятков. Какой там отдельный эшелон? Она считает их бывшими блестящими интеллектуалами и страдает, что они изменили себе. Да не было там каких-то особенных интеллектуалов, Галина Васильевна. Разбитные, поверхностно начитанные дельцы. Но это все мелочи. Главное еще предстоит осознать. Западный обыватель тоже любит зрелища и развлечения невысокой пробы. И действительно блестящие мастера поставляют ему их. А вот за свободу слова выцарапает кому надо глаза самая темная домохозяйка. И бомж откажет в доверии президенту страны, если выяснится, что тот когда-то не написал свою диссертацию по экономике, а списал. И вор, я, скажет, тоже вор, но я не рвусь в президенты. С демократическими ценностями хитрая какая-то штука. Нет обязательной прямой связи с образованием. И даже с уровнем жизни не такая уж прямая и бесспорная связь. Большинству украинцев вон живется хуже, чем россиянам. А честные выборы, свободу слова, они ценят выше, готовы бороться за эти вещи. Хотя их нельзя ни одеть, ни съесть, ни выпить, ни под голову подложить. Все зависит от воспитания, от воздуха, которым дышит человек. От того, что разлито в этом воздухе, чего больше разлито, рабство или свободы. На первый взгляд или на первый вдох не отличишь один воздух от другого. Такой маленькой может быть разница. А наступает день выборов, и один народ голосует за кого хочет, а другой за кого скажут. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Стреляный, в одной из своих последних передач вы зачитали мнение слушателя, который написал, что в 93-м году Борис Ельцин спас Россию от вероятного восточного деспота Руслана Хасбулатова. А вы ему ответили, что, мол, там были кандидаты в деспоты не только восточного типа, и в качестве примера привели Альберта Макашова. Вы, по-видимому, имели в виду, что сей кандидат в деспоты русский по национальности. Позволю себе в этом усомниться. Если вы переставите в его фамилии ударение не Макашов, а Макашов, то станет ясно, что это фамилия из того же кавказского ряда, что и Махашев, коих бесчисленное множество. Да что там фамилия? Посмотрите на его физиономию. Если ему вместо генеральской фуражки надеть на голову тряпку, то его будет нельзя отличить от Ясера Арафата. А вы говорите «русский деспот». С уважением, Александр Ф. Ну что сказать на это письмо дикого человека? Нет больших дикарей, чем некоторые наши современники с высшим образованием. Расист вы, батенька, расист с высшим советским образованием. Высшее советское образование оставляло нетронутой пещерную сторону человеческой души. Назвать тряпкой чалму мог предок этого человека, живший лет 500 назад. Именно людей того времени несказанно коробили чужаки своим внешним видом, другими привычками, другой верой. Причем чалма или запорожский чуб-оселедец их поражали и возмущали больше, чем другая вера. Если, говорит, надеть на голову тряпку. С Пушкиным Александром Сергеевичем ничего такого делать не нужно было. Он и во фраке с цилиндром на голове был вылитый араб, что не помешало ему создать русский литературный язык, на котором и воскликнуть однажды «Черт меня привел родиться в этой стране с душою и талантом». Откликнулся и автор того письма. «Здравствуйте, почтеннейший Анатолий Иванович! Низко кланяюсь вам за то, что решились мою депешу про Хасбулата обнародовать. Очень уж надоело про расстрел парламента слушать. А насчет восточного деспота, на которого вы внимание обратить изволили, то есть у меня, милейший Анатолий Иванович, отмазка, есть. Речение сие отношу не к личности правителя, а к государственному устройству, им возглавляемому, к восточной деспотии. Термин сей введен в науку историческую самим Карлом Марксом при описании азиатской формы собственности. Это когда сверху донизу все рабы в первоначальном варианте капитала, формы, предшествующие капиталистическому производству. Вариант сей был отвергнут Энгельсом как слишком научный. Ленину он был неизвестен. Если у вас еще сохранился интерес к этой тематике, то осмелюсь рекомендовать свою статью «Неомарксизм. Попытка реформации. Вопросы философии. Номер 8. 1998. Анатолий Сирота». Принимаю вашу отмазку, господин Сирота, тем более, что она добровольная. Думаю, когда вы писали первое письмо, вы не надеялись, что оно пойдет в эфир, вот и не выбирали выражений, иначе все отмазки сделали бы уже тогда. Это бывает, это естественно, придираться к таким вещам некрасиво. Но почему вы пишете, что я не просто обнародовал вашу депешу, а решился обнародовать? Считаете ее такой острой или неудобной для радио «Свобода»? Выдам, кстати, секрет. По льбу Ельцина по Белому дому одобрили и продолжают одобрять не все сотрудники радио «Свобода», из тех, чье личное мнение мне известно. Среди осуждавших было больше тех, кто оказался на Западе еще в советское время, кто посидел в советских лагерях или едва не сел, правозащитники, диссиденты или герои, как их насмешливо называет один наш коллега, тоже едва не севший. Им присущ и должен быть, по-моему, присущ некоторый отрыв от действительности, точнее, некоторое пренебрежение действительностью. Они отбрасывают мысль о том, что натворили бы Макашовы с Рудскими, если бы Ельцин не выкурил их из Белого дома. То, говорят, была бы другая история. Каждый, мол, должен отвечать за свои действия здесь и сейчас. Среди слушателей «Свободы» есть, естественно, люди не только слушающие, но и читающие. И читают некоторые из них так много, что лучше бы они вовсе ничего не читали, как упомянутые в письме госпожи Твороговой советские вожди. Представьте себе средних лет или даже молодой человек с высшим, обычно техническим образованием, тратит все свое свободное время, а часто и все время забросив работу, на беспорядочное чтение словесного мусора, которым завалены уличные и интернетные лотки. А кто-то не только на чтение чужих, но и на сочинение собственных трактатов, обычно по истории и философии. В них доказывается или, наоборот, оспаривается что-нибудь общеизвестное. Все сильно попахивает каким-нибудь измом, патриотизмом, расизмом, антисемитизмом, антиатлантизмом, империализмом, евразийством, хотя это уже не изм, а иство. Все, естественно, пропитано невежеством, все основано на предрассудках, домыслах, натяжках, но пишется с полной отдачей, с беспредельным увлечением. Казалось бы, если у тебя столько свободного времени и сил, такая хорошая память, так возьми и закончи, не выходя из дому, за пару лет исторический или филологический факультет хорошего университета, хоть оксфордского, если знаешь английский язык, а таких уже немало. Или иным каким-нибудь способом посади себя как на цепь на пару лет упорядоченного правильного чтения. Это войдет в привычку, и копаться в мусоре уже не захочется. Правда, вряд ли захочется также вносить свой вклад в исправление различных теорий, концепций, учений, систем и, наконец, человечества в целом. В мусоре, которым питаются эти люди, скоро можно будет найти доказательства того, что не было Второй мировой войны. Про первую, кажется, что-то в этом роде уже есть. Или что выражение «иудео-христианская цивилизация», как сказано в одном письме на «Свободу», является элементом древней информационной войны. Какая связь между иудаизмом и христианством, кроме географической, недоумевает автор. Это же совсем разные вещи. Иисус Христос не еврей, а галилеянин, то есть ариец, а не семит. Это же сами евреи признают. Учение его не является продолжением библейской традиции. Евреи его не признали и не признают. Христианами не стали. Все больше становится предприимчивых людей, которые изготовляют такого рода сочинения на продажу. Особый род фантастики. Но обычную фантастику пишут в расчете на любителей фантастики. То есть на людей, которые, беря в руки фантастический роман, знают, что он фантастический. А эти создают подделку. Пусть доверчивый технарь думает, что читает что-то добросовестно-гуманитарное. Таких читателей, кстати, немало в Кремле, на Лубянке, в Генштабе и Министерстве обороны, среди губернаторов и олигархов. Ими кишит Государственная Дума. Письмо из Украины. Прошли выборы, а спокойствия как не было, так и нет. Скажу полушутя, что в последние месяцы я не гладил брюки, так как боялся включать утюг. Думал, вот включу, и оттуда пойдет реклама партии регионов или какого-нибудь другого блока. После выборов начались торги и толкотня, и раздражает она не меньше предвыборной. Ждем с нетерпением, когда начнется спокойная работа. Однако выборы показали, что равнодушных у нас становится все меньше, а пудрить нам мозги все труднее. Я верю, что если демократические тенденции в нашем обществе, дай бог, сохранятся, то все будет правильно и справедливо. Бразды правления получат те, кто умеет их держать. Народ научится твердо трудиться, а у нас много таких, кто умеет и хочет. Никто не будет мешать брать поборов. Ох, далек этот горизонт. Но приятно, что народ хоть смотрит в ту сторону. Одной из наших бед является хамелеонство. Был человек страшно идейным членом КПСС, потом стал косить под наследника Степана Бандеры, но на выборах ему не повезло, и вот сейчас он, наконец, своего добился, попал в депутаты по списку донецких. Это наша беда со времен монголо-татарского ига, говорится в письме. Я мог наблюдать эти выборы. Если в стране есть власть, то ее настроение знают все, иначе она не власть. Лучше всех ее настроение знает, конечно, служебная лестница, и никогда не ошибается, иначе она не лестница. Во время этих выборов всяческой бестолковости, конечно, было выше крыши, но вся лестница ясно чувствовала главное – высшая власть действительно не хочет влиять на результат. Не хочет и все. Это было в воздухе и безотказно сработало. Глава района знал, что его не снимут, если район проголосует не за партию власти. Тоже и глава села, города, области. Самое интересное, как быстро люди к этому привыкают, будто это было всегда и по-другому быть не может. Никто не умиляется, не ахает, не говорит «спасибо вам, новые начальники». Кто ругал президента, тот его и ругает. А кто хвалил, таких за год стало меньше. Его партии дали только третье место. Я вот думаю о предыдущем письме. Как все же в двух словах и предельно просто даже не объяснить, а показать ввиду православной Пасхи, что иудео-христианская цивилизация таки иудео-христианская, что это не выдумка жидомасонов, не коварная еврейская попытка пристегнуться, прилипнуть, присосаться к христианству на предмет разложения его изнутри. Может быть так. У христиан и евреев одна главная книга – Библия. Она состоит из двух частей – это Ветхий Завет и Новый Завет. Христиане почитают обе части, а иудеи – только первую, и то не всю. Но книга-то одна. При всех своих различиях иудеи и христиане живут под одной обложкой. Иудаизм, правда, старше, христианство вышло из иудаизма. Это не теория, не предположение или догма, а факт, который может проверить любой грамотный человек – достаточно сравнить Писание. Но в том и весь интерес сочинителя-шарлатана, чтобы с самым важным видом опровергнуть неопровержимое. Это ему удается без труда, потому что он идет навстречу пожеланиям своих читателей. Они заведомо обманываться рады. Ну и навстречу тайным пожеланиям Лубянки, пожеланиям Генштаба, пожеланиям Московского патриархата. Те-то ведь уже знают, что настоящая христианская цивилизация – это они, Надо только дождаться момента, когда можно будет опять сказать об этом со всех амвонов, а какая может быть настоящая христианская с приставкой «иудео», что-то оно не к месту в натуре. Когда я сидел в советской тюрьме, пишет господин Кукабака, международная амнистия трех стран, включая Данию, выступала в мою защиту. И в том, что меня не ликвидировали, что я не умер от инфаркта, инсульта или какой-либо язвы желудка, как сегодня умирают чеченцы в русских тюрьмах, есть и заслуга датчан. Все помнят, Дания категорически отказалась выдать Кремлю Ахмеда Закаева. Огромный лохматый мужик-людоед, голодный и почти в лаптях, но зато с бесчисленными атомными бомбами, грозно потребовал выдать ему на съедение очередную жертву – Закаева. Но маленькая страна не испугалась. Благодаря порочным датчанам Закаев сегодня жив и здоров. Когда федеральные бандформирования разрушали чеченские города и села, продолжает автор, мы что-то не наблюдали, чтобы правоверные в мусульманских странах громили русские посольства. А ведь убийство несравнимо большее зло, чем карикатура на пророка. Лично мне неизвестно, чтобы из богатых арабских стран потоком шла гуманитарная помощь чеченским беженцам. Не слышно и о каких-либо правозащитных организациях из этих стран, которые приезжали бы в Чечню и въедливо выясняли все о похищенных и без вести пропавших жителях, как это делали немцы и другие неверные. Да и чеченские беженцы стараются уехать не в Индонезию или богатый Оман, а во Францию, Германию и другие немусульманские страны. И вот там некоторые из них любят рассуждать об упадке нравственности, разложении нравов в Европе. Еще бы, за супружескую неверность категорически запрещено побивать женщину камнями или закапывать в землю. Женщина, не спрашивая мужа, может сходить на рынок или на дискотеку в любом головном уборе или без него, и пусть только он попробует ее ударить. Короче, сплошной Содом и Гоморра, продолжает Кукабака. Один мой бывший приятель-чеченец пишет, «Бог им чужд, в то время как для мусульман понятия Аллах, пророк Мухаммед, как и другие пророки, святы и дороже, чем родные и близкие, и вот здесь-то кроется корень вражды и непонимания, ведущего к противостоянию цивилизаций. Так и хочется посоветовать, дорогой Майербек, а не надо противостоять чужой цивилизации, живи в своей. Датчане хозяева в своем доме, и они имеют полное право говорить и печатать, что им нравится. Они не публиковали свои рисунки в Египте или Индонезии, напоминает автор этого письма Михась Кукабака, бывший политзаключенный. Я люблю Данию и рад, что господин Кукабака не упустил случая сказать пару слов о том, как эта страна вела себя во время Второй мировой войны. Прочитаю и это место. Гитлеровские полчища оккупировали маленькое и мирное государство. Кому понравится. Постепенно началось сопротивление. Тогда оккупанты ввели в столице комендантский час. Датчане проигнорировали. Немецкие патрули расстреляли несколько человек. Наутро все датчане объявили немцам полный бойкот. Закрылись кафе, магазины, все предприятия, причем без всякой агитации, стихийно. Гитлер предъявил ультиматум. Сначала отключили газ, потом электричество, потом воду, датчане не сдавались. Тогда Гитлер подтянул тяжелую артиллерию и объявил, если забастовка не прекратится, Копенгаген будет уничтожен. Но датчане не отступили, и Гитлер пошел на переговоры с делегацией от горожан. Датчане потребовали отменить все ограничения и вывести за пределы столицы корпус Шальбурга. Был такой датский Рамзан Кадыров со своими ОМОНовцами. Немцы приняли все условия, и город зажил прежней жизнью, пишет господин Кукабака. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Редактор выпуска Владимир Тольц. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес, Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11.30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта.